265-я страница, Труды Рабаша, первый том, статья «Ибо Яков выбрал себе Творца». В Зоре Трума описывает Раби Хима отрывок «Ибо Яков выбрал себе Творца». И говорит следующее. «Сказал Раби Хия, ибо Яков выбрал себе Творца, Исраэль, для сгулы чудесного свойства. Насколько любимы сыновья Исраэля Творцом, что он желал их и хотел связаться с ними, соединиться с ними и сделать их единственным народом на земле. Сказано, и кто, как народ твой Исраэль, один народ на земле, в Арце? И они желали его и связались с ним, как сказано, ибо Яков выбрал себе Творца. И сказано, ибо часть Творца с народом, и другим, а другим народам дал министров и властителей, себе же взял часть Исраэля. Нужно понять в этой статье Раби Хия. Первое. Когда начинает толковать, ибо Яков выбрал себе Творца, что означает, ибо Творец выбрал Якова, потому что говорит, что желал их и желал соединиться с ними и связаться с ними. А затем он истолковывает наоборот, говоря, «И они желали его и связались с ним». Как сказано, ибо Творец выбрал, ибо Яков выбрал себе Творца. Второе. Что означает «и сделал их единственным народом на земле, в мире»? Как сказано, «и кто, как ты, народ Израиля, один народ на земле?» Ведь мы знаем, что существует 70 народов мира. И раз так, что означает «один народ»? Что означает, что сделал он их одним народом? Третье. Он объясняет, как и часть Творца с народом. Означает, что остальным народам он дал министров и властителей, а себе взял в часть Израиль.
Дело в том, может быть, вам будет легче войти в... По крайней мере, я так устрою. Я думаю обо всем схематически, системно. Представьте себе, есть 70 народов. Взяли из этих 70 народов, еще до того, как они стали 70 народами, взяли людей, которые способны быть вместе. Сделали из них, я говорю, сделали, то есть Творец сделал через Авраама. Возникла из них группа, которая называется «Народ Израиля». Хотя это не народ, это группа. Не похожа на остальные народы. Но что есть в народе Израиля? В народе Израиля есть представители всех 70 народов. Эти представители, которые строят между собой особую группу, которая называется «Народ Израиля», они поднимаются наверх, ощущают цель творения, раскрытие Творца между собой, все хорошо, потом падают обратно. Куда они падают? В изгнание. Что называется изгнание? Изгнание называется, что они падают в те 70 народов, каждый в свой народ. Ты, как мне кажется, среди палестинцев. А ты среди греков, чува, да? А он вообще римлянин. Нив, скажем. Я говорю серьезно. Народы мира чувствуют, что среди них есть Израиль, и этот Израиль не функционирует. Откуда они это ощущают? Что мы находимся в разбиении среди них. Мы не один народ. Мы играем между собой, как будто мы... Нет, мы в изгнании. Среди народов. В изгнании мы находимся среди них. Нет понятия народа Израиля в изгнании. Понятие народа Израиля в изгнании – это что рассеян среди всех, каждый в своем народе, 70 народов. Теперь вы понимаете, откуда приходит антисемитизм, разные эти вещи, когда мы находимся среди них. Не физически, что мы отделены или не отделены. Вы видите, что сегодня происходит в мире вообще со всеми перемешиваниями этими. И тогда есть ненависть. К тому, что Израиль находится среди них, они находятся в своем месте и не функционируют. Поэтому их обвинение простое. Все наши беды, они от Израиля. Они должны быть посредниками между нами и Высшим Светом. Через них мы должны получить что-то хорошее, мы не получаем, или наоборот, получаем плохое. Справедливые, правильные требования, понятно? То есть Израиль в изгнании, как написано, находится между 70 народами. И это то, что они ощущают, что неисправленная часть, высокая, но неисправленная, находится среди них. И делает как бы противоположную работу, показывает им как раз тьму каждому народу, а не свет. И чем больше объединяются народы и перемешиваются, это хуже для Израиля. Потому что тогда все больше становится видно, насколько Израиль не выполняет свою функцию правильного объединения. И поэтому все Европейский Союз, объединение мира, маленькая деревня — это четкие признаки того, что мы должны поспешать и выполнять свою роль, быть как организаторы правильной связи. А иначе связь, которая строится, она приведет к неудаче у народов, и наше состояние будет действительно очень плохим. Конечно, это очень плохое в любом случае заставит нас тогда прийти к выполнению нашей задачи, реализовать свою миссию, но это уже через бои, то через удары. Да.
И известно, что есть два вида управления. Первое называется частное управление. Второе называется управление вознаграждением и наказанием. И они противоречат друг другу. И мой отец и учитель объяснил, что человек не может постичь это своим внешним разумом, а лишь в то время, когда человек придет к совершенству на внутренних ступенях, тогда он сможет это постичь. И порядок работы человека таков, что дается нам работа Творца в управлении вознаграждения и наказания. И поэтому не может запрещено человеку сказать, чтобы он ждал, что я подожду, пока даст мне Творец желание и потребность заниматься Торой и заповеди. А в то время, когда я почувствую хорошее ощущение, тогда я буду выполнять Тору и заповеди. Нельзя говорить, поскольку мы являемся материалом в руках Творца, в руках, и какой смысл работать против его поведения. И говорят нам, чтобы не смотрел человек на свой гуф, на свое тело, которое требует наполнить желание, а должны мы приучить и убедить свое тело, чтобы двигалось по законам Торы, согласен ли он или не согласен. И должны мы верить в вознаграждение и наказание, в то, что все зависит от наших действий, насколько мы преклоняем, склоняем свой гуф, чтобы шел он вследствие с законами Торы. Как сказали мудрецы, по мере страданий и вознаграждения. Сказал же он также, что мы должны выполнять два вида управления следующим образом. До действия, то есть во время подготовки, когда собирается выполнять человек Тору и заповеди, необходимо верить в управление вознаграждением и наказанием. И тогда все, что в твоих силах делать, сделай. То есть все зависит от работы человека. По мере его силы преодоления в Торе и заповедях, в той же самой мере он получит вознаграждение. Но после действия он должен сказать, что он верит в частное управление. И выходит, что трудно человеку сказать, после множества сил, которые он вложил, и множества работы, которую выполнил, сказать, что он находится под частным управлением. Выходит, что и потом он работает также в вознаграждении наказаний. То есть, если он будет стараться верить в то, что существует частное управление, он за это получит вознаграждение. Если он не сможет верить в частное управление, выходит, что он получает наказание за то, что он не желает верить в частное управление. И поэтому, то есть, поскольку верит он в частное управление, и не зависит это от его действий, а Творец избрал его для того, чтобы связаться с ним, и человек должен вознести благодарение Творцу за то, что избрал его. И это существует в каждом из свойств и качеств. Даже малейшее действие в духовном, которое удостоился он выполнить, за него также он должен благодарить Творца в том, что дал ему мысль и желание заняться этим делом. И стоит приучить себя к такой работе. Хорошо, в момент, когда он просыпается, просыпается он сам или будет его будильник, или товарищ его будет, и он встает, тогда должен он верить, что даже если преодолел он сам себя и встал с кровати, с большими усилиями, тем не менее, положено человеку большое спасибо и вознаграждение за проделанную работу. Тем не менее, он должен верить, что Творец дал ему желание преодолеть все мысли, которые у него были в момент, когда он вставал с кровати. Таким образом, выходит наоборот по отношению к тому, что думал человек. То есть, положено Творцу благодарность за то, что дал он ему силы, за желание и мысли, преодолеть его мысли и желания. И выходит, что с одной стороны, Творец избрал его, и называется это частным управлением. С другой стороны, Яков выбрал себе Творца. И в этом понятие вознаграждения и наказания. А теперь проясним то, что мы вопрос, который задали. Что имелось в виду, когда мы говорили «и сделал их единственным народом в мире»? Ведь в мире есть еще 70 народов. Их сказано «Кто, как ты, народ Израиля?» Один народ в земле, на земле. И известно, что единица и множество в духовном объясняются как множеством свойств и подобием свойств, как сказано, «И встал народ Израиля против горы», трактует Раши как один человек с единым сердцем. И потому и сказано «И встал», то есть в единственном роде, в единственном числе. Но все остальное, все претензии и все остальное описывается во множественном числе. То есть единственное число имеется в виду подобие свойств. Также можно истолковать, что Творец сделал народ Израиля, несмотря на то, что их много, то есть так же, как лица их неподобны друг другу, так и мнения их неподобны друг другу. Тем не менее, он сделал их единственным народом на земле. И в этом большое обновление. То есть, несмотря на то, что они народ, то есть их много, тем не менее, у них есть единая форма. И это за счет подобия свойств. Во время дарования Торы сказано, что таково и должно быть единство Израиля, то есть приходят они один за другим, все. И объясняется в книге дарования Торы, потому и называет их Писание в то время в единственном числе, как говорится, «И встал народ Израиля против горы». И объяснили мудрецы, как один человек с единым сердцем, поскольку каждый из этого народа полностью избавился от эгоистической любви. И выходит, что собрались они вместе, все одиночки в народе, и превратились в одно сердце и в одного человека. Потому что только тогда они были связаны с дарованием Торы, были готовы к дарованию Торы. И мы видим, что Творец сделал, чтобы народ Израиля пришел к совершенству, то есть за счет того, что дал нам силы стать всем в подобии свойств.
То есть всякий раз, когда мы собираемся получить свет, возвращающий к источнику, который называется Тора, маленькую порцию, большую порцию, неважно, это может прийти к нам при условии, что мы до этого постарались объединиться. А иначе это не приходит. Это закон природы, как физический закон. Свет действует на потребность хисарон объединиться, исправить разбиение. Да?
И также нужно выяснить и третий вопрос. Когда мы спросили, что означает, что остальным народам он дал министров и правителей, а себе он взял Исраэль в удел свой. В духовной работе мы выясним это как в одном человеке, то есть в одном теле. В то время, когда человек связывает все, что происходит в мире, с тем, что Творец делает и выполняет все действия, тогда он считается частью Творца, поскольку нет другой власти в мире. И тогда он определяется как часть Творца. В то время, когда он не связывает все, что происходит в мире с Творцом, а когда говорит, что это остальные силы, и не святые и чистые, выходит, что он находится в состоянии народов мира, то есть есть министры и правители, и это в то время, когда находятся в состоянии остальные народы мира.
Вопросы? Да. Ну, помогите ему, помогите.
Я хотел спросить так. Во всех народах мира нас ненавидят, потому что мы среди них.
Не исправлены среди них?
Да, как вы и сказали, мы, их часть, нас чувствуют и ненавидят, потому что мы среди них.
Народы мира тоже хотят объединиться между собой, хотят. А мы, когда мы находимся среди народов мира, не даем им объединиться. Мы в каждом народе против объединения, потому что мы в разбиении. Они естественным образом хотят объединиться, готовы к этому.
Ну вот, мы приехали сюда, в землю Израиля, действительно, после очень сложного периода в изгнании, приехали сюда, но они нам и здесь не дают объединиться.
Секундочку, кто не дает тебе объединиться?
Народы мира.
Они приходят к тебе со всех границ и говорят, мы сейчас вас поубиваем. И как же они не помогают тебе объединиться? Они что, против? Они же действуют за. Они тебе действуют на благо. Так на тебя давят, что ты обязан объединиться, хоть чуть-чуть, материальным. Они разве против объединения среди евреев? Наоборот. Всеми своими действиями они тебе помогают?
Они не дают мне шанса.
Что значит не дают шанса? Нельзя так говорить, что неправильно не поняли. Но я бы пошел к Хамасу и сказал, продолжайте. Продолжайте. Давите со всех сторон. Что ты на так смотришь? Так или не так? Потому что у этих евреев нет больше шансов объединиться, кроме как если вы будете давить на них еще. Я бы пошел к Насралу и поговорил бы с ним. Да.
Но если бы Насрал не вмешался, то мы бы сами себя разрушили и не объединились.
Конечно. Если они действительно хотели бы разрушить Израиль, они должны были бы оставить нас, чтобы мы сожрали друг друга. Вот и все. За несколько лет все закончится.
Но если Творец все это делает, почему он не дает нам объединиться? Ведь у нас никаких шансов.
Потому что ты должен объединиться с Творцом. Потому что ты должен объединиться с Творцом. Иначе это будет хороший кибуц. Это он тебе не даст. Не садись на очки.
Спасибо.
Еще?
Я приехал сюда в 23 года для того, чтобы услышать, что я не могу объединиться.
Тебе еще много предстоит, что раскрыть.
Так для чего объединиться, если нет смысла?
Я не знаю, есть одна группа особая в человечестве, которая называется, так называется просто, народ Израиля, у которой есть свобода выбора, и она может поворачивать Творца, реальность туда или сюда. Ни у кого, кроме этой группы, никому не дано ни свобода выбора, ни понять, что такое цель творения, ничего. Дано только одно — страдать. Вот и все. Так есть две группы в человечестве. Большая группа, которая называется Вавилон, и маленькая группа, которая оторвалась от Вавилона, которая называется народ Израиля. Теперь от этого народа Израиля зависит судьба Вавилона. То есть всего человечества. Так что ты раскроешь? Ты раскроешь, насколько все зависит от тебя и согласно нынешнему состоянию. Мы видим, что ты функционируешь нехорошо. Нехорошо. Ты должен привести развитие человечества к Творцу, чтобы человечество, согласно всем уровням, по которым оно развивается, было бы в отождествлении, в балансе с Творцом. Так продвигалось бы, пока ты не приведешь его всего, все человечество к слиянию. Творец всякий раз дает новые условия и для Израиля, и для народов мира. Израиль обязан организовать эти условия, так их повернуть, так отформатировать, чтобы они были в совпадении с Творцом, чтобы было слияние в каждом состоянии, когда мы продвигаемся, чтобы это было слияние через Израиль, народу мира, через Израиль с Творцом. Да?
Так евреям, которые все еще живут за границей?
Не имеет значения, где они живут на самом деле. Просто эта группа, которая называется Израиль, ее разрезали на несколько кусков. 10 колен вообще выкинули неизвестно куда. Потом они раскроются. Они должны будут раскрыться и присоединиться к нам в духовной работе. Но пока что ты видишь, они исчезли где-то там. Это первое. Второе, это разделили народ Израиля на множество частей, понимаешь, физически тоже, рассеяны среди всех народов. Духовно, внутренне, мы совершенно разобщены. Мы находимся все еще в изгнании. Мы находимся совершенно среди всех народов мира духовно, среди их духовных корней. Теперь, если мы начнем соединяться, мы якобы вытаскиваем себя из 70 корней народов мира и соединяем их вместе, наши корни, в понятие, которое называется «ли-рош», «мне голова», «Исраэль». И то, что я соединяю вместе все голову, я не теряю связи с 70 народами мира. Мы оттуда пришли в времена Вавилона, когда еще не было 70, это был просто один народ. Вавилонский. Сейчас, когда есть 70 народов мира, мы должны... Нарисуйте перед собой эту картину. Мы должны соединиться в одну голову, но наши корни, связь наша с 70 народами мира остается. Потому что для этого мы были в изгнании. Если бы мы не вышли в изгнание, мы бы не вышли в 70 народов мира. Что изгнание дало? Изгнание дало точки желания, дополнительный авиют, что вместо одного народа стало 70 народов, что вместо точки Малхут стало Малхут Клипы, это 70 умножить на 10, 70 народов мира. Малхут как бы поднимается над Зарампином и становится большой в 70, больше в 70 раз. И взяла у Зарампина 70 свойств и превратила их в ради получения. И отсюда есть определенный характер у каждого народа из 70 народов мира. Это все из-за нашего разрушения. Так это произошло. И мы поэтому... Но зачем? У тебя 70 народов мира, Зарампин уже находится в своем разбиении внутри Малхут. эти уровни Дахгатнеим, они разбились, мы сейчас должны соединить их правильно между собой и присоединить к Творцу. Мы соединители. Мы находимся в каждом из 70 народов мира, в частных их рошах. Каждый находится там, потому что приходит оттуда, в своем истоке он находится там. И мы соединяем все в один рош и присоединяем к Творцу.
Постарайтесь
нарисовать себе эту диаграмму, вы увидите, насколько это становится ясно. Зачем изгнание, что мы получили в изгнании, как один вавилонский народ рассеивается, расширяется, так распространяется на 70 народов мира, и смотрите, как 7 миллиардов человек. Это все из-за того, что обрели духовную силу внутри себя, как через нас, когда мы разбились. Потом мы видели это во время изгнания, мы входили в какую-то страну, отдавали туда свой эгоизм, вся эта страна тогда развивалась, мы уходили из этой страны, нас выбрасывали, страна вянет и так далее. Нам нужно видеть эти вещи немножко так, подумайте чуть-чуть. Вы ленитесь.
Лерот это дворим.
Видеть эти вещи.
Лафиль это мох. Кен.
Задействовать свой ум.
Так откуда есть сила у немецкого народа, которые стали нацистами, у этого ИГИЛа,
от нас,
к примеру?
От нас. Потому что иначе эта сила объединения, она превращается в клипу. Как это ты даешь? Силы для Ситрахара. Откуда у нее будет сила, если не от света? И ты передаешь им это? Если бы евреи не преуспевали бы так в Германии, она бы так поднялась, дошла бы разве до нацистского режима? Фашисты — это называется фашио, объединение. Ну, откуда это приходит? Откуда это возникло? Всегда это так. Повсюду ты увидишь, что евреи там где-нибудь ходят. В каждом таком движении. Если ты начнешь еще больше исследовать, ты увидишь, что они даже в корнях у Гитлера и у каждого из них. Это естественно, это иначе просто не может быть. Потому что сила света, источник силы, источник света один. Это нам не важно, а важна нам наша миссия, наша задача. Да?
Доброе утро, Рав. Подскажите, пожалуйста, есть ли конкретная причина, почему мы до сих пор не объединились?
Тагид бакша, аим еш сиба маспик конкретит, лама нахну ло итхабарну ад ахшав?
Мы имеем в виду все группы или как?
Ну да, мировой кли.
Кена, кли уламми.
Кли уламми, а да, инло яхо.
Мировой кли все еще не может быть объединенным, поскольку не чувствует необходимости этого в своем личном существовании. Его личное существование еще не связывается с функционированием, с его ролью по отношению к миру. Мы должны прийти к состоянию, когда мы почувствуем обязанность по отношению ко всему человечеству, как написано, от любви к людям, к любви к Творцу. И только после того, как я прихожу к обязательности работать ради людей, творений, после этого я прихожу к ощущению, что на самом деле я хочу работать ради Творца. Это и так волнами приходит, и наоборот, но у нас нет потребности объединиться, потому что для самих себя мы не чувствуем, что это стоит. Пример. У тебя есть пара, муж и жена. Живут. Когда возникает связь между ними? Ну, в обычной семье я не говорю о современных семьях. Обычная семья. Связь между ними возникает, когда они рожают потомство. Есть ребенок, второй, третий. Вообще говорят, что любовь к детям возникает после третьего или даже четвертого ребенка. Между нами, так подумайте об этом. Потому что в самом деле тогда у них развивается связь между ними, между мужем и женой. Так что то же самое между нами. Если мы не чувствуем, что у нас есть ребенок, что мы должны заниматься им, что он зависит от нас, что мы любим его и обязаны ему, мы между собой не соединимся в группу, потому что не ощущается потребность в этом. Не ощущается. И цель это тоже Творец, духовность, будущий мир. Эти вещи специально запутанные такие, исчезают, пропадает их важность. А с безвыходности, вернее, мы находимся здесь. Но я не говорю духовное, а материальное. Если бы нам дали какое-нибудь хорошее что-нибудь такое в материальном для нашего эгоизма, мы бы убежали. Мы все-таки пока еще не связаны с высшим корнем. Это так. Ладно, мы переходим к отрывке, тут написаны какие-то. Давайте. Это эти отрывки, да? Первый отрывок из книги Маор Эйнайм, глава Итро. Известно, что весь мир со всеми творениями должен получать жизненную силу от Творца каждое мгновение и каждую секунду. Как сказано, своей милостью обновляет он каждый день начало творения. И каждое мгновение необходимо, чтобы не прекращалась у них жизненная сила всегда и передавалась бы им постоянно при нисхождении сверху вниз от причины к следствию. И если, не дай Бог, будет отсутствие в мире жизненной силы, даже на мгновение мир весь просто исчезнет. И поэтому хорошо и прекрасно для праведника, чтобы он был посредником между Творцом и всем миром, связывая все с Творцом и прокладывая дорогу и тропу, проход для света, жизненную силу, канал, наполняющий все творения, и связывая небо и землю, и весь мир с Творцом, чтобы они не отделялись от Творца.
Это роль праведника. Это наша роль по отношению к миру. Это ясно. Мы все это уже учили. Дальше.